Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Вавриентьева. И, как всегда, в этом часе мы говорим о пути христианина в светском обществе, о пути христианина к Богу, к вере, в ограду Святой Церкви. И сегодня у нас очень необычный формат разговора. Сегодня у нас в гостях муж и жена, дорогие друзья. И причем очень долго мы ждали этих гостей в нашей студии, вот в таком составе. У нас в гостях Сергей Симак, главный тренер футбольного клуба «Зенит», известный многим, я думаю, заслуженный мастер спорта. И его жена Анна Симак, писатель, многодетная мама. Анна была у нас не так давно. У нас был совершенно замечательный разговор, очень теплый. И как-то мы очень радуемся, что вот начало года, 24-го, у нас ознаменовало вот такими прекрасными гостями. Здравствуйте, Сергей, здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Кира, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вы знаете, я долго думала, какой первый вопрос надо задать в нашей вот этой программе. Все-таки вы православная семья, у вас 8 детей. И я так понимаю, что это целый подвиг в наше время. Не будем скромничать. Все это так себе вполне очевидно. Об этом мы поговорим еще сегодня обязательно. Также о пути к вере и вере Сергея. Конечно, это все очень интересно. Интервью в интернете есть. Но осталось у меня пара вопросов, которые я, конечно, бы с удовольствием задала. Но все-таки первый вопрос, вы знаете, сам с собой напрашивается. Буквально вчера меня спрашивает друг, который хочет жениться, все никак не решится, потому что он подвязается в одиночестве, так это назовем, занимается духовным чтением, чтением святых отцов, как-то спасается, молится, ходит в храм. И он меня так вот, знаете, с неким страхом и оторопью спрашивает: слушай, а в семейной жизни духовная жизнь вообще возможна? Вот в таком ее глубоком понимании. Вот вы знаете, я это адресую вам. В семье возможно вести вот такую, знаете, настоящую духовную жизнь, о которой говорят на радио «Вера», о которой пишут в умных православных книгах, о которой говорят святые отцы? Вот это вот как по вашим ощущениям, как-то синхронизируется с браком?
В моем понимании, конечно, синхронизируется. Мало того, что как раз венчанный брак — это и есть то основание, надежный тот фундамент, на котором можно строить правильные отношения между мужчиной и женщиной. И нужно понимать, что семья — это не то место, где нет проблем, это то место, где решаются проблемы. И в этом отношении большое подспорье как раз, когда у семьи есть духовный отец, который может помочь в различных ситуациях. А по поводу вашего друга, мне кажется, что сомневаться – это прекрасно. Это один из вариантов разобраться, что нужно на самом деле. Действительно, я тоже переживал на этот счет, считаю себя таким сомневающимся до поры до времени человеком, когда вот какие-то приоритеты или решения не приняты, я очень мучаюсь, сомневаюсь, а правильно ли дело, стоит ли это делать. Но когда ты уже решение принял, все, отступать некуда, все факторы, которые подвигали на какие-либо сомнения, они уходят на второй план, и ты уже концентрируешься на той цели и задаче, которая есть. По себе могу сказать, что семья – это прекрасно.
Я вот не считаю, что сомневаться при замужестве – это прекрасно. Мне кажется, если человек твой, то у тебя нет никаких сомнений. А ты сейчас, Сергей Богданович, неправильные установки даст мужчинам. Они и так сомневаются, вообще подумают, что сомневаться – это прекрасно, и совсем три шага назад попятиться. Но я для себя скажу, вот как-то такую же формулировку приняла, что если тебе кажется, что домочадцы мешают тебе спасаться, значит, ты не на правильном пути.
Нет, ну на самом деле это так и есть. В семье можно много чего о себе узнать интересного, чего ты о себе никогда не узнаешь, если ты живешь один. Ну или так в каких-то отношениях состоишь, ни к чему не обязывающих. Ну вот, смотрите, вы сказали о принятии решения. Вот тут это интересный момент. Вы сомневаетесь, потом принимаете решение. Но вообще мой муж, который наблюдает за вами очень давно, за вашей спортивной карьерой, когда мы еще только заговорили о том, что вот было бы хорошо позвать Сергея Богдановича на интервью, он мне сказал: это самый добрый, решительный, и выдержанный тренер из всех тренеров футбольных, которые я когда-либо наблюдал со стороны. Я понимаю, что это такие комплименты, с которыми христианин далеко соглашаться не будет, но, Сергей, раз у нас такой с вами разговор откровенный сегодня, вот действительно, футбольная карьера – это ведь такая жесткая история, очень жесткая история. Там нету времени ни сомневаться, ни размышлять. Ты должен молниеносно принимать какие-то решения, ты должен нести ответственность за эти решения, ты должен найти подход к команде, каждому человеку. Тут в некотором смысле стать им таким... Вот у нас духовный отец в церкви, с таким отцом стать для команды. Правильно ли я это понимаю?
Совершенно верно. Так и есть. Команда – это коллектив, мужской коллектив, у каждого свой характер, каждый человек воспринимает по-разному информацию или требования главного тренера. И здесь несколько вариантов, на самом деле. Один из, от которых я отталкиваюсь, это, конечно, по возможности понять и уважать всех людей, с которыми я работаю, для того, чтобы они верили. И возвращаясь немножко к предыдущему вопросу и уже к нынешнему, мои сомнения как раз и были сподвигнуты тем, что я не мог видеть себя в качестве, допустим, главного тренера. Угу. Я считал, что мне не хватает там жесткости, угу, не хватает определенной, может быть, даже грубости в каких-то моментах. Есть такая фраза, что нужно резать по-живому, да, да, касаемо работы главного тренера и вообще, мне кажется, любого руководителя. Но наш духовник на тот момент, отец Николай Беляев, он сказал: «Нет, Сереж, надо, надо». И я понял тогда, что не нужно мне играть роль жесткого тренера или какого-то другого. Нужно быть самим собой, потому что игроки считывают моментально искренность и неискренность. Если то, что ты хочешь сказать, идет от души, твои переживания, это же не значит, что ты должен кричать или ругаться, или каким-то образом повышать искусственным путем свою значимость за счет вышеперечисленных факторов, которые мне не присущи. Я такой, какой я есть, и я должен делать то, что я могу в том контексте, где я оказался. В данном случае на месте главного тренера я должен делать свою работу хорошо. Но, как и в любой работе, кроме упорства, нужно и терпение, и любовь. Если ты с любовью подходишь ко многим вопросам, связанных и с дисциплиной, и с отношением в коллективе, то, как правило, и результат благоприятный на каком-то отрезке времени.
Слушайте, ну это целая огромная тема для разговора, на самом деле. Это можно посвящать отдельному программу, но я все же спрошу так хотя бы штрихами. Но ведь то, что вы говорите, можно отнести и вообще к роли мужчины и в семье, и на работе. Это можно перенести вообще на любую жизненную ситуацию. Вот это вот быть таким, какой ты есть, и не срываться на ор, если ты очень зол. Но это такие какие-то такие краеугольные камни, о которых спотыкаются очень многие люди. Гнев, раздражительность, я не знаю, нетерпимость. Вот если вы очень-очень раздосадованы, что вы будете делать?
Переживать только, внутри переживать.
То есть вы не будете никак это проявлять?
Если это нужно для дела, я, конечно, это проявляю. Иногда после матча или в перерыве, конечно, я могу
что-то сказать,
быть достаточно жестким, если того требует ситуация. И изменение тембра, наверное, моего голоса сразу считывается. Угу. Потому что когда человек говорит спокойно, стоит немножко изменить тон даже общения, не громкость, а именно тон, и сразу у ребят, у команды возникает дополнительное... Это дополнительный такой сигнал, что-то случилось, что-то изменилось, и это сигнал для того, что нужно сделать какие-то выводы или нужно более внимательно слушать, потому что это какая-то необычная, нетипичная ситуация.
Поэтому... А в семье это также работает?
Очень похоже, и семья, и работа. В семье, по сути, маленькие дети, на работе это большие дети, и многие конфликты, которые приходится решать, они в чем-то схожи. Конечно, в семье у тебя немножко больше полномочий, чем в команде. В команде ты зажат определенными обязанностями, обязательствами, которые под которыми ты подписываешь, прежде чем подписав контракт, что тебе можно, что нельзя, твоя зона ответственности, то в семейных отношениях и в семье этот круг, ну, достаточно шире, вариативность больше. Здесь рычаги управления в команде у меня значительно ниже, нежели в семье.
У вас много мальчиков. Сколько у вас мальчиков, сыновей?
Четыре.
Четыре друзья. С ними же надо что-то делать, их же надо как-то воспитывать. Ну и самое главное, им надо давать какие-то мужские основы. Как это делать? Особенно в наше время, когда идеалов нет. Ну реально, у нас идеал только Святая Церковь. А у многих мальчиков и церкви нет, что катастрофично на самом деле. И у нас остаются блогеры на Ютьюбе, непонятные компании. Сейчас еще выходят какие-то культовые сериалы сомнительного содержания, на мой взгляд, которые могут разбудить совершенно рептильные какие-то позывы в детях, и это не очень здорово. И поэтому то, что вы сейчас говорите, для меня лично очень актуально. Как вообще воспитывать мужчин? Что для современного мужчины главное? Как направлять детей? Вот сейчас слушают нас родители, у них есть возможность как-то услышать, что вы думаете на этот счет.
Воспитание детей, на мой взгляд, делится на определенные такие фазы, когда дети маленькие, здесь ты можешь дать им любовь и нежность.
Да.
И в этом отношении чувствуют себя защищенными, им больше ничего не нужно. Папа или мама берет на руки или проводит какое-то время, окутывают заботой, лаской, теплом, нежностью. Дети подрастают, здесь, конечно, нужны определенные рамки поведения, отношения к взрослым, отношения к правилам, которые есть в кругу семьи. Дальше с возрастом, конечно, дети немножко отдаляются от семьи, и для них важный фактор как раз окружение, те люди, с которыми они общаются. И в этом уже контексте, конечно, с точки зрения меня, как отца, я всегда чувствовал вину в недостатке внимания к семье, к детям, к супруге. Утешал только себя тем, вернее, не то, что утешал себя, это уже в разговоре с нашим духовником, он определенную фразу сказал, что это вот твой путь и твоя дорога, а то, что ты можешь дать, нужно давать своим примером. Бесполезно детям объяснять, что не надо ругаться, а когда ты сам ругаешься. Или в плане поведения, если ты это сам, ну, есть такое слово, наверное, структурирован, что-то недисциплинирован в каких-то вещах и требуешь от детей этого, наверное, это так не работает, потому что внутри они могут послушать, но потом, ну, вот папа, мама такого не делают, а почему я должен это делать, если у меня нет перед глазами определенного примера?
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», дорогие друзья. Напоминаю, что у нас в гостях Сергей Симак, главный тренер футбольного клуба «Зенит», заслуженный мастер спорта, и его жена Анна Симак, писатель, многодетная мама. И мы продолжаем наш разговор. А вот по поводу мата, раз мы уже до этого дошли. Сейчас такая болезнь, я помню, я была когда в детском возрасте. Ну, как-то было это, но не в таких количествах. А сейчас ты идешь мимо первоклашек, ты просто огребаешь целую кучу какой-то вот, этой, вот этих вот слов безумных, целую тучу в метро, в автобусах, на улицах, в магазинах. От мала до велика матерятся все. Ну, давайте вот как бы это называть честно своими именами. Вот этот вопрос мата. Я знаю, что в вашей команде как-то стараются футболисты матом не ругаться, и не ругаетесь матом вы. И это, на самом деле, в наше время такое прям новаторство уже. Уже такое что-то необычное, такое уже что-то такое прям маргинальное по нынешним меркам. Вот как вам удается сохранить вот эти традиции без мата? Удается ли вам сохранить это в семье? Потому что дети все равно несут. У вас они не слышат, они слышат в других местах. И несут ли? Вот такой двойной вопрос в одном.
Что касается меня лично, с моего раннего детства как-то сложилось у меня искреннее убеждение о невосприятии матерных слов. Как-то внутренне сразу же ощущал некий протест и некую, в определенном смысле, грязь, которую несут в себя эти слова. И в дальнейшем, несмотря на то, что спортивная карьера и жизнь, она изобилует людьми, которые в пылу страстей и эмоций много ругаются, тем не менее, как-то ко мне это не пристало. И в дальнейшем, когда я уже сам стал главным тренером, я вел действительно штрафы за Ну, вот чисто символические, да. Конечно, но я думаю, здесь же задача стоит не в том, чтобы забрать у кого-то деньги или заработать, и значит, чтобы каким-то образом определить акценты и дополнительно акцентировать внимание на этих словах, аргументировав тем, что вас и дети слушают, и публичные люди, и семьи, и, конечно, это слова, которые не украшают нашу речь. И дальше перенеслось уже на Санкт-Петербург, когда я пришел, начиная с Уфы, потом в составе команды «Зенит» из Санкт-Петербурга. Знаю, что и другие тренеры взяли на вооружение, тот же Калешин в Акроне, то же самое, запретил ругаться матом. Конечно, в пылу борьбы, игры, какие-то слова, но нужно разделять какие-то вот целенаправленные разговоры на нецензурной лексике, или же какие-то случайные слова, которые могут у кого-то ввиду такого бэкграунда выскочить в определенный момент. И в этом отношении, конечно, я считаю очень важными для себя лично и для наших детей следить за своей речью. В семье мы не ругаемся, извне дети не приносят, и даже иногда очень интересно слышать, как их немножко, ну, не то что возмущает, а напрягает слова, которые они слышат в школе или в других местах. Это они акцентируют на это внимание. Для них это не совсем, не свойственно вообще. Я думаю, что сейчас очень важна позиция и школы, и церковь, конечно, в этом отношении, безусловно, такой оазис правильной русской речи, и государство должно, конечно, следить и заботиться. Я думаю, что примеры в виде кинофильмов, музыкальных каких-то треков с использованием нецензурной лексики, которые крутят везде по радио, конечно, это не должно быть такого. Нужно делать в меру своих возможностей все для того, чтобы наша речь была чище.
Анна, да.
Я бы хотела попросить Серёжу добавить кое-что к своей речи. Он просто недавно высказал интересную мысль, которую где-то услышал, и она была бы для радиослушателей гораздо более полезна, чем какие-то нравоучения. Помнишь, ты рассказывал мне, как ты мотивировал команду не ругаться, объясняя это тем, что все слова, все абсолютно, все без исключения матерные слова, они у нас не слушают нас дети, я надеюсь, и все взрослые люди, они все относятся исключительно к половой сфере. То есть если разобрать все матерные слова, нет ни одного матерного слова, которое бы...
О чём-то там.
Было бы о чём-то, кроме половой сферы. И вот мой муж недавно очень интересную мысль по этому поводу высказал, и она могла бы быть полезна. Скажи, Серёж.
Действительно, иногда ищу информацию какую-то для того, чтобы...
Мотивировать
и игрокам, и детям как-то обосновать с точки зрения вот именно правильности какого-то слов и как-то логично, чтобы было понятно им, почему нельзя ругаться. Не потому, что это плохо, ну, а почему плохо? И то, что Анна сейчас сказала, конечно, я слышал, как раз это речь Андрея Ткачева, да, который записывает очень интересные видео на этот счет и по поводу сквернословия, даже расшифровка этого слова. Сквернословие, да, говорит, скверные слова. Что такое скверно? Это то, что там можно по-разному говорить, это что-то гниющее. Mm-hmm. Ну, в общем, само словосочетание, оно уже говорит о том, что это за слово и откуда оно идет. Mm-hmm. Оно же идет изнутри, значит, мы, получается, скверну произносим, то, что у нас накапливается внутри. А по поводу слов, производных матерных слов, действительно, я сам не задумывался, пока не услышал, что действительно, ну, не могу сказать насчет всех или не всех, но подавляющее большинство слов, которые основаны на производных мужских или женских каких-то половых органах или что-либо подобное. На самом деле... Я эту информацию уже передал и нашему тренерскому штабу. Есть у нас там люди, которые ругаются, и они тоже задумались, потому что пока ты не услышишь какую-то аргументацию, ты по привычке произносишь, как такая обыденность. А когда ты услышал, а что это значит слово или расшифровку слова, или хотя бы понять, откуда это идет, ты по-другому немножко начинаешь воспринимать эти слова.
Если коротко, то вся эта лексика, она очень сильно генитализирует мозг. И в итоге, все вертится вокруг половой сферы, и человек просто деградирует.
Анна, я, вы знаете, хотела что спросить. Вот у вас взрослые ведь уже дети, они уже, кто-то подросток, кто-то уже прям учатся, уже юноши. Насколько, когда вы собираетесь вместе, и когда они взаимодействуют с вами, Сергеем, насколько вы для них являетесь авторитетом и являетесь ли до сих пор?
Вот вчера как раз нас порадовала средняя дочь наша, Варвара, когда мы обсуждали ее дружбу с мальчиками, она сказала нам: «Ну ведь у меня такой пример перед глазами, такой любви вот вашей с папой, что мне очень трудно понизить для себя планку». И мы поняли с Сережей, какая на нас ответственность лежит, что мы не можем вот подвести детей, что действительно они смотрят на нас и пытаются по нашему примеру и свои семьи в будущем создавать.
Ой, это очень трудно. Я сейчас на секунду это представила и понимаю, что это очень трудно.
Конечно, мы прекрасно понимаем, что идеала не существует, и у нас не идеальная семья, но здесь очень важно, чтобы дети понимали, что семья – это то место, где как раз и нужно решать какие-то проблемы, и детям нужно видеть, как они решаются. Не просто что-то вот случилось, разбежались или начали ругаться, бить посуду, а как со сложных ситуациях не просто убежать и спрятаться, а какой выход нужно искать и как решаются определенные проблемы, это может быть в чем-то даже такой путь к действию для детей в дальнейшем. И не факт, что им многое пригодится из того, что, допустим, у нас сейчас есть в нашей семье, но, тем не менее, у них есть определенный опыт, у них есть видение именно вот этой ситуации. Они пойдут своим путем, у них будет своя жизнь, свои ошибки, но у них уже есть опыт в виде того, что они видели в нашей семье. А что они выберут для себя,
мы... Это уже их вопрос, да.
Не знаем, да.
На самом деле всего все очень просто, мужчины любят усложнять. На мой взгляд, может быть, кто-то скажет, что наоборот, женщины все усложняют. Два ключа к решению любых семейных проблем. Первый – это уметь сказать «прости», даже если ты чувствуешь себя правым, и не помнить зла. Это основное. Если хранить обиды годами, можно просто сразу нужно честно себе в этом признаться, что я такой, я не умею прощать обиды. И просто честно будет не жениться, не выходить замуж. И второй такой тоже очень важный момент. Я о нем, конечно, забыла, пока пыталась сказать что-то умное. Думала, что вот один точно сказать «прости» в семейной жизни. Да. Видимо, это и был тот самый главный момент.
Мы это еще сегодня вспомним. Давайте напомним нашим слушателям, что у нас вечер воскресенья сегодня на Радио Вера, и в гостях Сергей Симак, Анна Симак. Сергей – главный тренер футбольного клуба «Зенит», заслуженный мастер спорта. Анна – писатель, многодетная мама. У Сергея и Анны 8 детей. Меня зовут Кира Вавлентьева. Мы вернемся после короткой паузы.
Вечер воскресенья на Радио Вера. Радио Вера представляет. Вечер воскресенья на Радио Вера.
Вечер воскресенья на Радио Вера продолжается. С радостью напоминаю вам, дорогие друзья, что у нас в гостях Сергей Симак, главный тренер футбольного клуба «Зенит», заслуженный мастер спорта, и его супруга Анна Симак, писатель, многодетная мама. Мы тут поднимаем очень серьезные такие животрепещущие вопросы, но тема у нас «Христианин в светском обществе», и, конечно, я не могу спросить, Сергей Богданович, как вы верующим человеком стали. Знаю, что бабушка была, знаю, что есть какие-то вот такие основы в детстве, они были, они есть, и они всегда были где-то вот рядом с вами. А как это все развивалось и развилось до постоянного участия в таинствах?
Вы правы. Моя бабушка для меня такой очень важный, один из самых значимых людей в моей жизни, которая, минуя всяческие слова, исключительно своим примером расположила меня именно к вере. Я, ну не только я, наверное, очень редко можно встретить людей с таким смирением. Я ни разу не слышал, чтобы бабушка ругалась, ни разу не слышал, чтобы бабушка кричала на кого-то, поднимала голос. Это пример смирения, терпения, какого-то неиссякаемого трудолюбия с той жизнью, которую она прошла. Ну, я думаю, что она, конечно, является настоящим, для меня настоящим примером христианина. И я, наверное, в чем-то хочу на нее быть похожим хоть немножко. В плане как раз и смирения, то, как она себя вела по жизни, как она относилась к другим людям. Мне очень хочется быть на нее похожим. В дальнейшем, конечно, вот то направление внутренней жизни, которое мне преподносила моя бабушка, она, конечно, отразилась сначала просто в посещении храмов, где там прийти, поставить свечи, подумать, помолиться, там, «Отче наш», буквально, и прийти, может быть, на Пасху, какие-то праздники, которые есть, чтобы простоять службу, конечно, без причастия на тот момент, это я говорю о своем юношеском таком возрасте. Но в дальнейшем основное такое воцерковление как раз у нас, у меня совпало со знакомством с Анной, и мы потихонечку маленькими такими шажочками стали двигаться вперед. Ну, главный, наверное, такой человек, который наши все предыдущие мысли, знания, опыт смог соединить и направить в нужное русло, конечно, был отец Николай Беляев, да. И с этого момента уже наша жизнь, она так, я скажу, наверное, очень изменилась. И до сих пор мы вот где-то рядышком идем, и рядом друг с другом, и рядом с церковью, что не может меня не радовать.
Давайте напомним нашим слушателям, что папа Анны, это Геннадий Никифорович Лапаев, он был в программе «Вечер воскресенья» на Радио Вера, это известный церковный композитор. Очень многие прихожане разных храмов слушают его мелодии, которые он пишет, ноты, которые он пишет для песнопений, но не знают, что это он. Такой праведный очень человек. И Анна в своей книге и в своем блоге, когда он еще был, много писала о своих родителях. И я так понимаю, что вы как-то вместе вернулись в лоно церкви. Когда Сергей это для себя открыл заново, а вы вернулись в лоно церкви уже, когда находились в браке с Сергеем.
Многими скорбями.
Да.
Да.
Да. И вот у меня такой вопрос, что вдруг нас сейчас слушает тот, кто вот как-то тоже потерялся. Сейчас же очень много информации, очень много разных разговоров, вселенных, медитациях. Мы уже это поднимали, эту тему, тогда, когда с вами разговаривали. Но вдруг, опять же, к нам кто-то присоединился, еще наш тот вечер воскресенье не слушал. Для меня это кажется вообще краеугольной историей. И я не предлагаю в нее сейчас углубляться, но и не говорить о ней мы тоже не можем, потому что люди сейчас, ну, действительно, без осуждения это говорю, с болью скорее, уходят в некоторое такое вот, понимаете, энергии, там, я не знаю, какие-то карты Таро, не приведи Господи, ну и какие-то вот такие вещи, которые, к сожалению, очень сильно душу, конечно, ранят. И вы, как человек, который отходил от церкви, имеете в этом смысле колоссальный опыт. Искушен быв, может, и искушаемым по мощи. Вот кажется, в церкви все просто. Там нет никаких загадок, таких явных и тайн, которые хочется разгадывать, которые есть в эзотерике. И кажется, что там все понятно, а вот как-то неинтересно. Но в конце концов, я, как тоже человек, который отходил от церкви, понятно, что в церкви самая главная истина. Но это не проповедь, это личный опыт. Ты там находишь самое большое счастье. Вот как это было у вас?
Я думаю, наверное, мне просто повезло, что я изначально родилась в благодати. Угу. Мама причащалась, и у меня был какой-то позитивный детский опыт. Угу. И потом, потеряв эту благодать, я, сама не осознавая этого, грустила о потерянном сокровище.
Угу.
И меня постоянно душила теснота. Меня постоянно преследовала мысль, что я живу не своей жизнью. Вот очень хорошее у меня такое в голове сейчас сравнение. Если посмотрели когда-нибудь мультик Носова «Незнайка на Луне», там все мечтали отправиться на остров развлечений с одной единственной каруселью, они как безумные на ней катались, визжали день напролет, совершенно забывая о том, кто они, где они. И вот мир современный, он мне очень напоминает этот остров развлечений. Угу. Я себя крайне тяжело ощущала в этом во всем. То есть мне казалось, что я что-то, как будто ты что-то забыл, что-то не сделал. И вот я долго искала выход. Естественно, вот никакие практики в этом не помогут. И если однажды ты уже ощущал благодать, то никакие суррогаты не смогут ее изменить. И когда, наконец, я поняла, чего же я искала и как это вернуть обратно, то ну, здесь, конечно, был такой момент покаяния и уже пути домой.
Ну, давайте прямо, раз мы эту тему затронули, как-то поподробнее поговорим. Сейчас очень много, и сейчас, и всегда в церкви православной особенно делается акцент на покаянии. Все говорят о покаянии. У нас каждый гость на программе говорит о покаянии. Все книги церковные, святоотеческие, построены на покаянии. Но сейчас, в 21 веке, в 2023 году, когда жизнь, она уже ну, не так сложна на самом деле в плане выживания, хотя для многих, понятно, сейчас ситуация очень трудная, и когда вроде у тебя как бы все есть для комфорта какого-то определенного, во всяком случае, тебе не надо медведя идти в лес убивать, чтобы прокормить семью. И у тебя есть как бы, ну, какие-то простые какие-то совершенно вещи, есть практически у каждой семьи в нашей стране. И о покаянии тут уже вопрос, он не стоит так остро. А ведь это чуть ли не основной пункт спасения души, не основное требование приближения к, для приближения ко Христу. Вот что такое покаяние в повседневной жизни, если отходить от каких-то ну, высокопарных терминов и перейти просто вот, к бытовой стороне вопроса? То есть это как? Это ты согрешил, покаялся? Вспомнил, покаялся?
Нет.
Или ты каждый вечер каешься? Или ты каждую неделю у батюшки каешься? Что это?
Покаяние – это состояние души. Это ежедневная память о смерти. Не в каком-то апокалиптическом смысле, потому что нас часто обвиняют в том, что мы православные мрачные, что вот покаяние – это всегда какой-то убогий внешний вид и самоистязание. Нет, это состояние души. Я вот помню, я приехала первый раз из Нью-Йорка и решила поделиться впечатлениями с моим папой. Говорю, папа, там так потрясающе, там даже Бог есть, там вот такой храм чудесный на Мэдисон-авеню. И папа так просто мне ответил, говорит, доченька, так они живут здесь и сейчас, они не верят в вечную жизнь, они создали себе рай на земле и пытаются прожить то, что мы ожидаем от вечности здесь. И мне как-то сразу развеялись вот эти оковы, иллюзии, да, и я поняла, что мы недостаточно ответственно относимся к вечности, цепляемся за жизнь, за эти условия, за комфорт. Поэтому если бы мы действительно ощущали, что такое вечная жизнь, и что здесь мы все туристы, то, наверное, и вопросов бы не было о покаянии. То есть
не стоял бы вопрос.
Да, ты просто понимаешь, что ты недостоин, и достоин никогда не будешь, ты никогда не приготовишься к причастию, да. Так, чтобы вот подойти и сказать, вот сегодня я действительно чист перед тобой, Господи, и готов. Ты никогда не готов. Главное, что все вот эти современные установки, почему они в таком бешеном количестве заполонили эфиры, это же работа, понятно, каких да. сил, и все направлено на
отвлечение
от главного. Mm-hmm. То есть вот сейчас, если разделить вот весь этот современный психологический манифест, да, там на какие-то основные лозунги. Надейся на себя. Что значит надейся на себя? Mm-hmm. Да ты кто такой, чтобы надеяться на себя? Ты завтра попадешь в аварию, и все, ты овощ, и у тебя нет никакой опоры. То есть ты должен надеяться только на Бога.
А вот, кстати, вопрос, Сергей. Вы когда в матчах участвуете, вы же молитесь, конечно? Такой личный вопрос.
Конечно.
А ваши ребята знают ведь, конечно, что вы верующий человек?
Знают, конечно.
А интересуются, они могут подходить, спрашивать, что Сергей Богданович, а вот я в храм хочу сходить, или я вот с батюшкой хочу поговорить, а мне там ребенка покрестить. Есть такая вообще повестка?
Немногие. Немногие подходят, немногие интересуются. Я думаю, это связано с тем, что пока ты полностью находишься внутри вот такой бытовой жизни, угу, у тебя времени этих вопросов не возникает. Угу. Тебе все вроде бы как окружено заботой, все организовано, структурировано, вот эта работа, вот эта вот семья, что нужно сделать, все прекрасно все понимают. Обычно задаются вопросом, когда как раз человек сомневается, а что нужно делать, или что-то увидел, угу, что-то услышал, и он хочет от кого-то услышать подтверждение той или иной мысли, для которой для него на сегодняшний день непонятно. И в этом отношении, конечно, нужно помочь и сказать именно свою позицию. Я никогда не стараюсь не навязывать свое мнение кому-либо. Я говорю, что для меня или мне кажется, я не могу я бы там что-то сделал на твоем месте. Нет, у каждого свое место, у каждого своя ситуация. Но какое-то понимание, определенное понимание тех вещей, которые происходят, этих вопросов, которые есть, конечно, для меня стало гораздо яснее. И я тоже могу себя поставить на место ребят и на свое место 15-20-летней давности и понимаю, что такие же вопросы меня мучили, и я не готов был спросить и не готов услышать был ответ.
А что это за вопросы, Сергей? Ну так, не раскрывая чужих тайн.
Это обычные простые вопросы, которые есть. Вот, допустим, многие же спрашивают, а зачем ходить в храм?
Угу.
Да, к примеру, ну,
да,
я и так верю в Бога, Он Бог у меня внутри,
в душе.
Да.
Да.
Ну как, я когда начинаешь там какие-то вещи, почему так думает, ответа-то нет. Ну, обычно, может быть, бывает иногда какой-то неприятный осадок остался, допустим, в общении с батюшкой, mm-hmm, кто-то пошел, mm-hmm, или не выслушали, или невнимательны были, mm-hmm, и, может быть, не дали того совета, который человек хотел mm-hmm услышать. Но я объясняю, что все люди разные, и каждому человеку нужно найти вот именно своего духовного отца, желательно прикрепиться, потому что это важнейший этап роста духовного. Невозможно сегодня сходил в один храм, завтра в другой, сказал там батюшке, он же не знает всю историю твоей болезни, он,
да,
не может тебе дать ей совет. Это не его вина в том, что он не оправдал твоих надежд. Это вина, потому что ты вовремя не сделал правильный шаг. И тогда, когда ты уже делаешь вот самый главный шаг, найти своего батюшку, духовного отца, который будет тебя вести по жизни, чтобы ты чувствовал именно, чувствовал ту ответную реакцию, которую ты хочешь получить. Все люди разные, кому-то нужен батюшка вот мягкий, кому-то,
да,
наоборот, строгий.
Да.
И в этом есть как раз такой первый шажочек,
да,
воцерковления.
То есть найти все-таки священника, к которому ты прикрепляешься как-то внутренне.
Да, обязательно. Даже угу вот наши друзья спрашивают, вот если случается что-то в плане там переезда, может, других каких-то событий угу жизненных, интересуются, а как, каково бы посоветовали,
да,
а как нам найти?
А один вы сейчас окормляетесь? Окормляетесь,
да,
у духовника?
Конечно, да.
А почему спрашиваю? Когда Анна говорила о готовности к причастию, если ты думаешь, что ты готов к причастию, ты не готов. И я сразу вспомнила слова Ивана Кронштадтского, который сказал, что так, кто считает, что вы сегодня готовы причащаться, вы можете уходить и, в общем, начинать все сначала. Весь свой путь в церкви, духовную жизнь, все просто начинать сначала. Потому что никто никогда не достоин причащаться телом и кровью распятого Господа нашего. Все это делается по его неизреченной милости. Я вспомнила про Ивана Кронштадтского, рассказываю, как прослеживалась моя мысль. И вы же являетесь как раз благотворителем фонда «Ивановская семья», который организован там на Карповке в Санкт-Петербурге. И у нас были оттуда гости. Я читала книгу «Своих не бросаем». Это вообще такая потрясающая история. И пока я ее читала, я поняла, что Иван Кронштадтский в моей жизни очень здорово поучаствовал. Я знать не знала. То есть он как-то это делает, ну, без пафоса, грубо говоря. То есть как-то очень тонко, незаметно и очень по-человечески, так, знаете, как-то по-житейски он помогает, отец Иоанн. Я об этом свидетельствую каждый раз. Вдруг сейчас вот кто-то узнает и вспомнит о том, что можно обратиться еще к отцу Иоанну со своими нуждами. Так вот, что я спрашиваю? Вы фактически все время взаимодействуете с ним. Ну, как это еще назвать? Вот в вашей жизни были какие-то чудеса, связанные с отцом Иоанном? Мне кажется, он в некоторой степени ваш такой самый-самый первый духовник, такой какой-то духовный, святой духовник уже в Царстве Божьем.
Да, я думаю, как раз Аня расскажет, как мы пришли. Это очень интересно, и я думаю, что тоже промыслительно. После приезда в Санкт-Петербург, как мы попали к отцу Иоанну?
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Давайте напомним нашим слушателям, что это вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях Сергей Симак, главный тренер футбольного клуба «Зенит» и заслуженный мастер спорта, и его супруга Анна Симак, писатель, многодетная мама. Меня зовут Кира Лаурентьева. Как вы, да, действительно, пришли на Карповку туда? Как вы попали туда?
Ну, изначально все началось с моих родителей. А мой папа, будучи музыкантом у Бори Алибасова в группе «Интеграл», он познакомился с моей мамой, и брат моей мамы решил сделать что-то приятное, вот такой хороший жених, и принес папе портрет царя, как он выразился. Но это был Иоанн Кронштадтский. Он говорит: «Ген, вот я тебе дарю портрет царя». Папа говорит: «Да оставь себе, не нужен мне твой портрет». И потом, через какое-то время, папа воцерковился, узнал, кто такой Иоанн Кронштадтский, прибежал к нему, говорит: «Давай сюда портрет царя». Нашли его где-то в гараже, отреставрировал папа его, почистил, и этот портрет все мое детство висел у меня перед глазами. Я разглядывала его внимательно, мне очень нравилось сочетание голубого облачения с красными лентами, орденами. Я даже не знала, кто это, то есть мне просто настолько было комфортно рядом с этим человеком, под его взглядом взрослеть. И папа мой занимался самиздатом в 70-е годы и перепечатывал книги Иоанна Кронштадтского. И даже был за это дело судим и мог понести серьезное наказание. И, видимо, батюшка Иоанн Кронштадтский своих не бросает и помнит вот эти папины
труды.
Труды, поэтому все дети, которые, ну вот в нашей семье, по крайней мере, которые отпали от церкви, все вернулись благодаря Иоанну Кронштадтскому. И вот мы уже переехали в Петербург, у меня было такое время как раз метаний и поисков, мне было 29 лет, и мне снится сон. Я беременная, на меня нападает какой-то мужчина, и я понимаю, что сейчас он ударит меня в живот, и я потеряю ребенка. Тут я хватаю какую-то первую попавшуюся доску и вытягиваю ее как щит перед собой. И вижу, что он ничего больше не может со мной сделать. То есть он прыгает вокруг меня и как будто бы бьет в стеклянный купол. Я поднимаю глаза на эту доску и вижу, что это портрет Иоанна Кронштадтского. Я просыпаюсь, подбегаю к нашей няне и говорю: «Вы знаете, у меня такой был знак, мне нужно срочно в церковь. Здесь есть рядом какой-то храм?» Она говорит: «Так вот же, за углом монастыря Иоанна Кронштадтского». И я, конечно, даже не помню, как я туда добежала. Я купила себе книгу «Моя жизнь во Христе», купила икону Иоанна Кронштадтского, лампаду, молитвослов, и начала читать эту книгу. Я была беременна в тот момент 5-м ребенком. И с каждой прочитанной страницы у меня как будто пелена сходила с глаз. И вот я оказалась на исповеди. Если бы, конечно, передо мной тогда был выбор, там отец Дмитрий Галкин, очень мне нравится такой батюшка, хороший, добрый, и много других достойных священников, к отцу Николаю я бы точно не пошла, потому что он выглядит очень суровым, как с византийской иконы. Вот. Но тогда не было выбора, это был вторник, и батюшка очень редко исповедовал эти дни, но он был тогда один. И у меня внутренний голос мне говорил: «Уходи, уходи, он сейчас тебя как-нибудь там оскорбит или сломает тебе руку за все, что ты сделала, или выколет тебе глаз». Ну, то есть у меня почему-то какие-то такие были представления. Я думаю, ну, точно то, что я вот там сотворила, да, это не простить вот по человеческой логике никак. У меня было, конечно, в тот момент очень глубокое осознание своего падения. Я помню, я сделала шаг вперед, и батюшка гладил меня по руке, плакал вместе со мной. И вот так вот мы пришли...
Глаз не выколол.
К Богу через Иоанна Кронштадтского. Ну вот, да, повезло. Батюшка добрый очень оказался.
А ивановская семья, чем они сейчас занимаются? Давайте напомним нашим слушателям.
Ну, очень обширной деятельностью, разноплановой. Батюшка ввел такую практику, которая, вот, кстати, наверное, могла бы и оказаться полезной для других евреев. Угу. Каждый человек, который приходил к нему на исповедь, батюшка спрашивал, чем он занимается. То есть, если вы врач, добро пожаловать в общину Гиппократ. Если вы просто водите машину, добро пожаловать в общину
волонтеров.
Да, волонтеров и так далее. И батюшка создал такую глобальную сеть.
Ничего себе.
Соработников Иоанна Кронштадтского.
Чтобы каждый был полезен.
Это невероятно объединяющим фактором оказалось. И люди сплотились, начали друг другу помогать, и вот такая практика продолжается до сих пор.
Вы знаете, у меня такой праздник сейчас на душе, это очень сложно объяснить, у меня это редко бывает во время наших программ. Нет, бывает часто, но чтобы вот такой праздник, бывает редко. И я как-то хочу об этом сказать, может быть, удивительную атмосферу в нашей студии и слушатели как-то почувствуют, как-то какая-то она уж очень благотворная. И вот на этой ноте я хотела бы задать такой вопрос, который, наверное, очень трудный, но он, на мой взгляд, единственно правдивый в наше сейчас непростое время. Когда-то, Сергей, вас спросили в одном из интервью, как это поступать в соответствии с Божьим законом. И вы ответили, это значит жить по совести, поступать так, чтобы она не мучила. Больше ничего не нужно, потому что совесть – неотъемлемая часть заповедей. Мы же умеем разделять поступки на хорошие и плохие. То же самое там. Если на душе спокойно, значит, правильно поступил, помог кому-то, сделал доброе дело. Если плохо, поступил не по заповедям. Этот вопрос вам задавали несколько лет назад. Вот если я сейчас его повторю, как это поступать в соответствии с Божьим законом, как вы на него ответите?
Я думаю, мой предыдущий ответ был максимально понятный.
Исчерпывающий.
Понятный для всех людей. Неважно, воцерковлен, не воцерковлен. Это касается как раз твоего внутреннего состояния, состояния души. Это такой барометр своего рода всех твоих поступок и твоего настроения, то, как ты живешь, как спокойно твоя совесть или нет. Вот до этого коснулись по вопросу покаяния, что это состояние, которое должно пребывать в нас постоянно. Вот мы тоже недавно говорили с папой, а не с Геннадием Никифоровичем, как раз по этому вопросу покаяния и исповедь. То есть это абсолютно разные понятия. Исповедь, ты выложил батюшке свои грехи, перечислил их, и все. А вот именно состояние души, покаяние, оно должно присутствовать постоянно. То же самое, что касается и смирения, что события, особенно сейчас, тогда, когда в нашем и в спортивном мире, и неважно, не в спортивном, и в нашей обычной жизни очень много раздражающих факторов, и очень мало можно встретить по-настоящему смиренных людей, которые могут, ну, по сути, какие-то не принимать, не воспринимать любые обиды, которые адресованы именно в твою сторону. Конечно, за своих близких людей, для любого человека, который рядом, конечно, нужно всегда стараться защищать и дать ответ. Но за себя, что касается твоих личных обид, здесь их нужно принимать с большим смирением. Если спросили по поводу совести и что для меня значит жить по заповедям, наверное, я так бы примерно и ответил. Это сложно, безусловно. Нужно к этому стремиться. То есть маленькими шажочками идти вперед. Никто не говорит о какой-то идеальной жизни, о праведной, обычной жизни. Но если человек может что-то сделать, маленький шажочек в сторону именно доброты, любви, смирения, значит, нужно его сделать.
Сергей, а для чего? Вот для чего все эти посты, когда нельзя сходить в бар с друзьями? Для чего молитвы каждый день, когда можно просто телевизор посмотреть или что-нибудь интересное поделать? Вот чем это объяснить человеку? Вас спрашивают, например, футболисты, да? А зачем ходить в храм, если у меня Бог в душе? И вот я еще тогда хотела спросить, а вот зачем ходить в храм, если Бог в душе? Что вы отвечаете?
Что касается и поста, и молитвы. Посты – это, конечно, усиливать молитву. Но для меня сам пост, конечно, он не носит исключительно направленности гастрономической, я ем или не ем. У каждого свои разные вкусы, и кому-то что-то легче сделать, а кому-то нет. И как раз один из важных моментов по поводу духовного наставничества – это как раз понять и акцентировать во время поста на то, что для тебя важно.
Труднее всего делать.
И какая заслуга, какой пост, если я не ем мясо, и вот в пост я откажусь от мяса, но я же ничего не сделал, к примеру, да? Или другой человек на такой же ответ может предположить. Поэтому нужно именно двигаться и бороться тем, чтобы у тебя не было привыкания и зависимости, неважно, это от еды, от комфорта, от каких-то бытовых мелочей, чтобы все-таки акцентировать свое внимание на молитву, конечно, особенно в пост, чтобы молитва в этот момент была более значима, чтобы ты больше мог внимание уделять своим поступкам, что было изначально. Есть такая одна из версий объяснения, что в пост люди отказывались от определенных продуктов, которые стоили в те времена еще достаточно, достаточно больших денег, или было дорого что-то покупать, если мы говорим о мясе, там, каких-то продуктах. И освободившиеся деньги как раз и жертвовать тем, у кого нет возможности что-то привезти. И тем самым ты как раз вот что-то брал у себя и что-то отдавал другим. Во время поста это имело большую такую определенную ценность, больше акцентировалось именно это внимание.
У нас осталось совсем немного времени, буквально на один вопрос. Вы знаете, я недавно буквально слышала фразу какую-то, которая очень сильно мне легла на сердце. Нет большего счастья, чем жить в послушании у Бога. Вот вы чувствуете, что вы живете в послушании у Бога? И когда вы теряете это чувство, как узнать волю Божию о себе?
Ну, мне кажется, что у меня просто очень много монашествующих друзей, что никто бы из них не сказал: «О, я живу в полном послушании у Бога». То есть ты понимаешь, что это, наверное, какая-то недосягаемая высота, к которой надо стремиться. Но у меня есть очень хорошая история, которой бы я хотела поделиться и которая могла бы быть действительно полезной, про послушание в семейной жизни, про силу послушания. Я давным-давно раскрыла для себя такой секрет семейного счастья, что глава мужу Христос, а жене муж. И вот даже в каких-то мелочах это всегда помогает. У меня была одна такая забавная история. Я болела ковидом, и у меня какое-то было осложнение такое, вот болела спина. И я звоню супругу, я болела там в отдельном помещении, говорю: у меня так сильно болит спина, принеси мне вот какой-нибудь кетанол или там что-то, ну, такой вот сильнодействующий препарат. Мне муж говорит: нет, тебе это не надо, просто выпей парацетамол и ложись спать. Я говорю: да ты не понимаешь, у меня такая боль, что я вот на стенку готовлюсь. Он говорит: Аня, выпей парацетамол, спокойно ложись спать. Я думаю: ладно, послушаюсь. Выпила парацетамол, и, о чудо, вот просто сразу все прошло. Мне кажется, я еще до стакана с водой не дошла. И на следующий день мне звонит подруга, и я вот так очень со свойственной мне эмоциональностью с ней делюсь и говорю: Валя, ты представляешь, что такое сила послушания мужу? Ты слушаешься своего мужа, Валя? Вот ты знаешь, вот мне вчера Сережа сказал выпить такую таблетку, которая, ну, явно была не по случаю. Я выпила, и все прошло, Валя, ты понимаешь? А подруга в этот момент была на автомойке, и к ней подходит работник и говорит: девушка, пожалуйста, выключите Bluetooth, а то вся автомойка слушает про ваших святых мужей. Ну, вот это действительно сила послушания мужу, когда, ну, я вот всегда там говорю: благослови меня,
когда даже парацетамол обрастает невиданными свойствами.
Приобретает мистические свойства. Да, я вот это давно, эту хитрость для себя усвоила, что вот если ты действительно искренне говоришь там: ну, скажи, как я сделаю. Хотя поначалу, естественно, первые 20 лет это давалось с трудом. Знаете, отца Дмитрия Смирнова спросили: скажите, батюшка, какой залог семейного счастья? Он ответил: 20 лет побуцкаетесь, и будет вам счастье. Вот это действительно соответствует истине.
Ну, значит, будем отсчитывать. Спасибо огромное, дорогие друзья. Это был «Вечер воскресенья» на Радио Вера. У нас в гостях были Сергей Симак, главный тренер футбольного клуба «Зенит», заслуженный мастер спорта, его супруга Анна Симак, писатель, многодетная мама. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы от всей души благодарим. Вся команда Радио Вера от всей души благодарит вас, Сергей, вас, Анна, за то, что вы нашли возможность, приехали к нам в эту студию. Удачи вам и помощи Божией. А с нашими радиослушателями мы прощаемся до следующего воскресенья. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».